Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Юлия Васильева. Урожай собрать непросто. Дилогия. Вторая часть. Глава первая. Тонкости воспитания сельской молодежи. Я водила пальцем по стеклу, очерчивая контур печального дерева, растущего за окном. Открывавшаяся взору осенняя пастораль не радовала главным образом, потому что мне приходилось созерцать ее на протяжении всех первых 17 лет своей жизни. Любимая среди сельских жителей поговорка «что посеешь, то и пожнешь» как-то очень красочно показала себя в действии. Я помирилась с отцом, который, лелея мечты породниться с королевской семьей, бросил меня во дворце на время смотрин, причем на позиции как можно более близкой к монарху. Против суровости нашей семейной смекалки не попрешь. Но мне было сложно свыкнуться с тем, что после того, как король выбрал в невесты принцессу богатого государства, мой же родитель, так стремившийся пропихнуть дитя поближе к трону, поспешил убрать неудачницу-дочь подальше от двора, то есть в деревню. Пусть дитя зачахнет от скуки, лишь бы не стала королевской фавориткой. Увидев меня на пороге дома с сундуками, маменька несказанно обрадовалась. Я наивно предположила, что бурная радость вызвана долгожданной встречей.
Расцеловав меня в обе щеки, леди Иветта с удовольствием отметила, как выросла и повзрослела ее дочь.
И опять же мне в голову не пришло, что причиной похвалы стала вовсе не материнская гордость, переполнявшая сердце родительницы. Уже на следующее утро, едва продрав глаза, я услышала подозрительный шум внизу, а когда спустилась, оказалась в эпицентре кипучей деятельности — слуги вытаскивали из дома чемоданы и сундуки, пока матушка, уперев руки в полные бока, зычным голосом отдавала распоряжение. К тому моменту, когда я поняла, что дело принимает дурной оборот, леди Иветта, зажав под мышкой младшего сына Андрия, так что бедняге не удавалось даже пищать, уже грузилась вместе со своими вещами в карету. «Николетта, дочка, я на тебя рассчитываю. Приглядывай за хозяйством и братьями, а я месяц-другой поживу с твоим отцом при дворе. Достала меня эта глушь». «Но мама...» — робкая попытка высказать хоть какой-то довод против ее отъезда была пресечена на корню. Шустрая родительница хлопнула дверцей кареты прямо перед моим носом так, что с несчастного средства передвижения черной шелухой посыпался лак. «Трогай!» От звенящего окрика лошади пошли раньше, чем кучер успел притронуться к поводьям. В оконце появилась белая ручка в дорожной перчатке и помахала мне на прощанье. «И не хулиганьте шибко!» Я в изнеможении прислонилась к перилам крыльца. Думаю, после такой выходки ни у кого не возникнет вопросов, что нашли друг в друге мои родители и в кого пошла их дочь.
Если впоследствии еще выяснится, что тайной причиной отъезда моей матушки была вовсе не деревенская скука, а какая-то изощренная попытка выдать меня замуж, я сбегу из дома.
Верьте, вот вам мое слово. Наверху слышались возмущенные крики и шум. До меня доносились какие-то ругательства, произносимые срывающимся юношеским голосом, среди которых слова «богохульник» и «еретик» практически ласкали слух. Признаюсь, слышала слова и похуже, но разве можно допустить, чтобы так ругались мои младшие братья? Глядишь, и до драки дойдет, раскошеливайся потом на доктора. Я со вздохом оторвалась от созерцания пейзажа за окном и пошла наверх исполнять свой сестринский долг. В комнате на втором этаже собрались трое из моих братьев, причем компания оказалась весьма причудливой.
Ивар,
второй по старшинству и первый по количеству тараканов в голове, еще когда мы все боролись за томик сказок «Златоземья», он не расставался со сборником проповедей отцов церкви. С тех пор, если что и изменилось, то только в худшую сторону. Следующий по старшинству Ефим – острослов, подлиза, а с недавних пор еще и неугомонный ловелас. 11-летний Оська – выдумщик и шутник. Первый и третий яростно припирались из-за каких-то бумаг, второй вставлял искрометные замечания. «Скажи мне, зачем? Зачем ты это сделал?» Ивар с трагедией в голосе тряс перед лицом Оськи исписанными листами. Сия трагедия была вызвана, скорее всего, тем, что религиозное смирение не позволяло пострадавшему как следует поколотить брата.
«Я же помочь хотел!»
Младшенький сохранял невозмутимость и веру в собственную правоту.
«Пишешь, пишешь, букв много, а картинок ни одной. Вот я и проиллюстрировал».
«И что это, по-твоему?
Что?»
Ивар не только еще раз взмахнул перед носом Оськи страницами, которые, судя по всему, представляли собой конспекты теологических трактатов, но и не без злорадного удовольствия продемонстрировал их всем присутствующим. В промежутке между текстом, там, где должна была красоваться какая-нибудь совершенно ненужная, но изящная завитушка, втиснулась миниатюра, с усердием нарисованная сорванцом. Один человек с размаху опускал камень на голову другому. «Что ты тут проиллюстрировал?» Еще раз повторил вопрос хозяин конспекта, по-видимому, наслаждаясь недоумением на моем лице. Все присутствующие ждали ответа с живейшим интересом.
«Святой Лаврентий венчает голову своего ученика венком из лавра», объяснил малец, словно перед ним был неуч.
«А это тогда, по-твоему, что?» Брат продемонстрировал следующий лист конспекта, но прежде чем очередь дошла до меня, Ефим подхватился с места и вырвал бумагу у Ивара из рук.
«Ты что, показывать такое незамужней сестре?»
Я удивленно приподняла брови. Иллюстрация с этой страницы моментально приобрела манящий ореол запретного плода. Интрига нарастала.
«А это святой Лаврентий наложением рук исцеляет жену своего соседа, прикованную к постели тяжким недугом», —
еще более складно пояснил Оська и, сделав большие невинные глаза, посмотрел на брата, словно ожидая, что тот объяснит ему причину своего гнева.
Ивар опустил руки с конспектом. Он был не в силах противостоять наивности этого взгляда. К тому же брату изрядно льстило, что малец, не без его помощи, уже в таком возрасте был знаком с содержанием святых книг. Похоже, что только мы с Ефимом заметили проказливые искорки в глазах Оськи. Шутник прекрасно понимал, что и как он нарисовал. Решив восстановить справедливость, а заодно упрочить положение старшей сестры после столь долгого отсутствия, я подошла к притворщику, схватила его за розовое ухо и вывела в коридор. «Так, а теперь послушай меня, великий художник. Либо ты поможешь брату переписать конспекты, либо письмо с отчетом о твоем поведении отправится к родителям». Оська притворно заайкал, держась за ухо, а когда я его отпустила со словами «И зачем только женщин учат писать?», скрылся в комнате. «Шалопай! Никакого уважения к старшим и радости от встречи с сестрой». Хотя надо отметить, что жизнеописание святого Лаврентия в картинках Оськи получалось гораздо более занимательным, нежели в конспектах старшего брата. Но я бы не рискнула показать этот вариант жития нашему скромному церковнику. До обеда, не желая и далее встревать в битвы своих братьев, я отправилась наносить визиты вежливости старым друзьям и знакомым. Чем загородная жизнь отличается от городской, так это прямо-таки экзекуторским вниманием к соблюдению приличий. И если вы хотя бы однажды забыли ответить на чью-либо записку или, не дай боги, не посетили званый обед, это вполне может обернуться тем, что ваших внуков будут упрекать в невоспитанности, усугубленной врожденным отсутствием такта. Поэтому на следующий же день после приезда, получив несколько приветственных записок,